Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Алекс. Сегодня у нас урок Алекса Яновского о лидерстве и принципах успеха. Продолжаем читать и обсуждать книгу Канасуки Мацусита «Принципы успеха».
Галя, не ругайся матом. Канацуки какой-то Мацусита. Что-то звучит как матерные слова какие-то. Давай.
Ребята, чтобы задать вопросы голосом, необходимо иметь микрофон и наушники. Напишите в чат имя, город и микрофон, и мы вас будем подключать.
Привет, Алекс. Читать буду я, Елена Шарыкина.
Давай, Леночка.
А ведет у нас сегодня урок Александр Пшеничный.
Давайте только не так официально, ребята. Я не люблю этот официоз.
Хорошо.
Это там на других уроках будете официоз устраивать. Здесь давайте сразу начинаем читать и работать. Нам нужно содержание. С формой у нас все нормально. Давайте.
Практикуя защищенный менеджмент, вы сможете сохранить вашу компанию стабильной и постоянно растущей. Дамба на пути водного потока служит резервуаром, защищающим от проливных дождей во время наводнения и создающим важные запасы во время засухи. И в управлении предприятием тоже полезно иметь разного рода дамбы. Компания, которая оснащена такими дамбами, может пережить тревожные времена, даже если в экономике начался спад.
Угу. Ну, страховка, понятно все. То есть нужно стараться, если есть возможность, создавать какие-то резервные фонды, скамейку запасных, это в персонале. Вот и так далее, это понятно. Не всегда есть возможность. Со скамейкой, конечно, всегда есть возможность, если уметь это делать, со скамейкой запасных. Если интересно, спрашивайте меня, я объясню, что такое скамейка запасных. А с резервными фондами, ну, иногда тяжело бывает, концы с концами компания очень часто сводит. Постоянно на таком находится, по лезвию ножа идет. Поэтому трудно. Ну, теоретически, конечно, он прав. Это любой так. Тут ничего такого необычного и нового не написано. Дальше.
Мир не стоит на месте. Каждый день должен быть лучше, чем предыдущий.
О, вот это мой любимый принцип. Сегодня мы лучше, чем вчера, и так каждый день.
Все меняется. Наше общество, организации и даже сердца и мысли людей. Бизнес вынужден приспосабливаться к переменам в обществе и постоянно стремиться сегодня делать свое дело лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Компания, начинающая каждый день со свежих идей о переменах, будет благоденствовать и развиваться.
Вот пропитан тоже вот этот Мацусита. Вот этим принципом, это японский принцип кайзен, я о нем все время говорю, постоянное улучшение. Меня этому принципу Робинс научил в 92-м году, когда только я с ним начал заниматься, это его основной принцип вообще успеха. Робинс просто говорит, определите сферы жизни ваши, то есть по полочкам жизни разложите, и каждый день улучшайте каждую сферу. То есть утром просыпаетесь, поставьте там одну, две, три цели в каждой сфере. Что я могу сделать сегодня, например, в отношениях с женой, с женщиной, чтобы отношения были лучше, чем вчера? Что могу сделать, могу и должен сделать по здоровью? Там, пробежаться, что-то есть, что-то не есть и так далее. Что по бизнесу, что в отношении с детьми. То есть там 5-6 сфер разных жизней. Поставь цели, намерения, сделай это. И через 10 лет добьешься огромнейших результатов. Вот так делаешь по зернышку каждый день, по чуть-чуть каждый день, но целенаправленно двигаешься вперед. ежедневно. Потому что ты, у тебя намерение, чтобы твой день сегодняшний был лучше, чем вчера. Вот ты вот просыпаешься с этим вот глубоким ощущением, что вот этот день должен быть лучше, чем вчера. То есть я могу взять весь опыт всей своей жизни предыдущей, могу взять и возьму весь опыт всей своей жизни, включая вчерашний день, и инвестирую весь этот опыт в сегодня. Вот этот принцип инвестиции всего своего опыта в следующий день. То есть это доставляет огромнейшее наслаждение. Ты опыт можно ощутить. Вот если ты закроешь глаза, вот я сейчас закрыл глаза, и я ощущаю весь свой опыт. И у меня есть возможность его инвестировать. Вот я сейчас весь свой опыт всей своей этой жизни и, наверное, предыдущих жизней инвестирую вот в этот урок сегодняшний. Это огромное наслаждение, когда ты берешь и сознательно с намерением что-то делаешь, сделать лучше, чем когда-либо. Не всегда получается, но это не важно, кстати. Получится, не получится. Хороший будет сегодня урок, лучше, чем вчера. Это не главное для меня. Для меня главное – это мое намерение, чтобы он был лучше. И то, что я выкладываюсь, то, что я не просто на уровне разума так хочу, чтобы он был лучше, а что я еще и на уровне действия это делаю. То есть я делаю все, что от меня зависит. И не боюсь результата, не боюсь, потому что результат может быть всегда победа или поражение. Люди часто, почти всегда живут вот во время самой игры, вот сейчас идет уже урок, это игра, это уже действие. Я взял свой опыт весь, всей своей жизни и инвестирую в этот урок. Это идет действие. Люди в основном, так как зависят очень сильно от результата, от победы или от поражений, у них страх включается, потому что страх проиграть. То есть во время игры ты боишься проиграть. А зачем бояться проиграть? Потому, если ты понимаешь, что неважно, выиграешь ты или проиграешь, совсем не это важно. Важно это настрой, еще раз повторяю, чтобы игра была, день был лучше, чем все предыдущие. Это намерение. И действие. Когда ты берешь и начинаешь действительно выкладываться в действиях. Не просто в намерениях и в словах, а в действиях. Но в моем случае мои действия – это слова сейчас. Я никуда не иду, ни руками, ни ногами не двигаю, а только словами. Вот. Поэтому если ты понимаешь, что все-таки главное, главное результат, главное намерение или главное действие из этих трех. Из этих трех два главное, одно вообще не важное. То есть намерение и действие важно, результат не важен. Потому что всегда, иногда будет победа, иногда будет поражение. По-другому быть не может. Объясню почему. Какой бы ты ни был крутой, ты будешь все время проигрывать столько же, сколько выигрываешь. Потому что ты лезешь на более сложную высоту. На той, которой ты еще не был. То есть тебе не интересно, если ты уже 2 плюс 2 знаешь, что это 4, тебе не интересно эту задачу решать. Конечно, решая задачу 2 плюс 2, ты всегда будешь побеждать. Всегда будет правильный ответ, всегда ты будешь героем. Но это тебе не интересно. Тебе не интересно быть героем, решая ту задачу, которую ты уже решал. Поэтому ты все время лезешь на какую-то нормальный человек, лидер, личность, лезет куда-то на какую-то вершину, которую он еще не брал, не покорял. И обычно вначале он проигрывает. Не получается сразу взять высоту. Поэтому абсолютно никакого значения не имеет. Выиграл, проиграл. Только намерение и только самоотдача.
Вот то, что ты сейчас говоришь, да, Алекс, это прямо противоположно такому традиционному классическому менеджменту. Согласен с этим? То есть там же на первом месте ставится результат,
Это же второго тысячелетия. Угу. Потому что на первое место во втором тысячелетии ставился успех. Это эго, это материальный мир. А в третьем тысячелетии произошла, сейчас уже вот мы сейчас прямо на стыке находимся третьего тысячелетия, оно сейчас прямо на наших глазах начинается. Этот материальный мир, вот эта материальность, она заканчивается. Она останется, но она займет свое второстепенное место. Первое место будет занимать духовность. А духовность – это не успех, это счастье. Счастье же круче, важнее, чем успех. Мы же это все понимаем. Просто раньше человечество не прошло еще на этапе второго тысячелетия, не прошло вот это. Это нужно было убедиться в этом человечеству, что деньги не принесут счастья. И, кстати, многие еще не убедились. Многие еще продолжают. Я просто прошел это. Мне повезло, я как бы вовремя прошел этот этап и уже пошел дальше. А многие сейчас продолжают еще находиться во втором тысячелетии и стремиться к богатству, к материальным ценностям. Вот мне это напоминает сейчас стремление к материальным ценностям, вот такое чрезмерное. Вот так как я к ним стремился в 90-х годах, и там, может быть, в начале 2000-х, это мне напоминает, как в 89-м году в Советском Союзе стараться в партию поступить. Вот еще уже остается год до развала Советского Союза. Ты же помнишь это время, да, Саша?
Ну да, да.
Да. А вот
мы очень странно выглядело.
Да, нереализованные, то есть они, то есть в 70-х, там даже в начале 80-х годов это было правильно. Ну, лидером, чтобы там пробиться, нужно было быть членом партии. А в 80-м году, в 89-м, я, например, почувствовал, что скоро будет что-то ужасное с Советским Союзом. Ну, хотя мне было 20 лет, удивительно, но я почувствовал. И не знал еще что. И я не захотел жить в этой стране и уехал в Америку в 89-м году. А были люди, которые продолжали там вот добиваться вот этих советских ценностей, не чувствуя, что уже все. Уже на духовном уровне Советский Союз умер. Он еще на материальном не умер. То есть он еще не подписали договор о разъединении там этих республик. Но вначале же все происходит на духовном уровне. И некоторые чувствуют, что происходит, а некоторые не чувствуют. Они только когда им по телевизору говорят, что вот сегодня подписали договор о том, что Советский Союз распался и будет 15 государств. Вот, только в этот момент они это понимают. И он говорит, о да, мне уже в партию не нужно. Что сейчас модно? А, сейчас модно деньги, вот вперед пойду деньги зарабатывать. Тот же человек, который вчера вообще говорил, что деньги это плохо, абсолютно тот же.
А вот скажи, пожалуйста, вот ты уже заработал миллионы, да? Но из твоих уст это очень авторитетно звучит. Ну, я там был, и счастья там нет. А как ты считаешь, может человек, который еще не заработал больших денег, да? Он же верит, он надеется, что там счастье. Он может
в этой системе
разобраться, не зарабатывая денег, нет, да? Не пройдя твоего пути.
Сейчас, пока мы находимся в этой капиталистической системе, весь мир, вот в такой капиталистической, вот в которой она сейчас. Вот когда в Америке, например, может быть, 200 лет назад, или вот когда капитализм зарождался, малое предпринимательство – это очень хорошая штука. То есть я за бизнес, за частный бизнес. Я не за то, чтобы государство владело бизнесом. Я не за социализм. Но я против того, чтобы капитал владел трудом. Я за то, чтобы вот мы, как наш университет, мы группой строим университет, все, он всем нам принадлежит. Будет прибыль миллиард долларов, мы все поделим этот миллиард. А не так, что там 900 миллионов я себе заберу, куплю на них самолеты, вертолеты, яхты, а все остальное остальным. Тем, кто это делал. Я же не один это делаю, мы же все вместе делаем. Понимаешь, поэтому при этой сегодняшней системе очень трудно. Это я могу понимать. А люди все, практически все люди подключены под систему. То есть ты живешь в капиталистической системе, ты вынужден. Она настолько вообще система государственной власти, это настолько сильная машина, ты вынужден подчиняться ей. Нужно быть там Сократом, Оша, нужно быть огромными монстрами духовными, чтобы выйти из-под власти.
Ты так начал отвечать на вопрос, который хотел тебе задать. Насколько тебе было трудно или легко выйти из-под этого влияния? Это же действительно вся машина, не только близкие, вообще окружение, вообще все же.
Понимаешь, мне легче, потому что я реализовался, я заработал миллионы. То есть я реализовался, понимаешь? А вот не реализовавшись, ты же мне задал вопрос, легко ли тем людям, которые этого не сделали.
Но Алекс,
это
у нас...
возможно, не обязательно достигать цели. Я, например, в музыке тоже ставил себе цель там стать мировой звездой. Я больших результатов добился, но не стал мировой звездой, бросил. То есть нормально не реализовывать цель. Надо понимать, что важнее. Нужно чуть-чуть стать глубже, тоньше человеком, разобраться вообще, не перестать быть роботом, разобраться, что такое деньги, нахрена они нужны. Зачем
это
вообще, сколько нужно
это
денег?
Это ментально, Алекс, вот это на уровне ума понять, или это надо почувствовать все-таки?
А это надо всегда, все надо почувствовать и понять. Ничего нельзя, запрещено. Вот по моей системе запрещено что-то понимать, не прочувствовавши это, и прочувствовать что-то, не понявши. Вот запрещено. Я именно так, знаешь, я не редко употребляю такое слово «запрещено». Но это суть моей системы, моей философии.
Ну,
это один из самых главных принципов.
Правильно. Ты же себе, это же твой принцип, ты же себе запрещаешь.
Ну, я слово такое выбрал, запрещено. Я имею в виду, что вот это суть, это главное. Что все нужно... Homo sapiens — это тот, который чувствует, чувства всегда впереди идут. Чувствует, но тут же пытается понять все свои чувства. Что происходит? Что я чувствую? Почему мне плохо? Почему мне хорошо? Почему мне вчера было хорошо, а сегодня плохо? Почему я там то-то? Ну, потому что ощущение всегда впереди идет. Это с одной стороны. С другой стороны возникают мысли разные. Например, ты читаешь книгу. Вот сейчас меня слушаешь. Это же мысли. Это проникает, сначала это проникает в мозг, а дальше это нужно прочувствовать. Прочувствовать каждое слово. Ощутить. Вот этот синтез между умом и душой, вот это дает правильное понимание и ощущение. Но это как инь и янь, две энергии, мужская и женская, они должны объединиться. И вот должно что-то третье родиться. Как ребенок третий рождается от соединения мужчины и женщины. Также и душа – это мужская энергия, ум – это женская.
Угу.
Душа – это восток, а ум – это запад. Душа – это небо, а ум – это земля. Вот в сочетании, в соединении этих двух энергий рождается третье. Вот рождается мудрость. Рождается просветление.
У нас есть вопрос голоса. Муслима, ты в эфире.
Привет.
Привет, ребята. Меня слышно?
Привет, Муслима.
Привет, Муслима.
Привет.
Там эхо, я себя слышу.
Эхо. Ну вот я не знаю, у меня все, что я смогла с настройками, даже более. Вчера до 2 часов ночи человека с Индии не давала ему спать. Мы с ним настраивали мой микрофон, чтобы сегодня произошла встреча. Поэтому, простите, я лучше и больше уже не могу. Можно говорить?
Хорошо, да? давай я молчать, задай вопрос, или расскажи о нашей сегодня с детьми, на нашем разговоре, ребятам будет интересно.
Спасибо. Значит, что? Ну, конечно же, я сначала хочу сказать, Алекс, я полностью с тобой согласна, у меня ощущения такие. С одной стороны, радость и восхищение, что цель достигнута, а с другой стороны, разочарование и какое-то подавленное ощущение. Ну, это, конечно, глубинные мои осмысления, размышления по поводу того, чего происходит в последние дни моей жизни, то есть именно по поводу организации уроков. Вот. Значит, вчера, когда я готовилась к этой встрече, я раздала детям листовки, и учителя, в кругу учителей было общение, и учителя как-то очень среагировали негативно. мол, ну, это плохо произнес это слово, зомбирование, это секта и так далее. И я говорю, знаете, доказывать, настаивать я не буду. Это возможность, которая...
Люди не знают, о чем речь. Ты расскажи, что сегодня, начни с конца, что сегодня утром было, и тогда расскажи предысторию.
Значит, что, все-таки встречу мы организовали, все было классно, я так думаю, да, детям очень понравилось. Мы подводили итоги, и причем в восторге мы станцевали 4 новых танца, каждый танец, ну, занял 30 минут, это рекорд. И у меня восторг в том, что вот что значит беседа, да, вот такая вот, вот в такой форме. Даже дети, которые приходили ко мне на занятия и как-то стеснялись, сидели закрытые, не хотели танцевать, они сегодня активно участвовали. Были инициативы, как лучше.
Слима, расскажи, сколько детей было, какие дети, где дети? Люди же не знают, о чем ты говоришь.
Значит, урок был в лагере, это учебный лагерь летний. 25 детей участвовало на уроке. Значит, что это были дети, отобранные директором по ее меркам, ну, естественно, я отбирала этих детей. Это те дети, которые жаждали знаний, каких-то открытий. Я думаю, что это нам удалось с Алексом. Я очень рада. Алекс, я ответила на твой вопрос?
Да, да, сейчас понятно. А теперь расскажи там, какие препятствия были. И что там происходит. Да, и я прокомментирую.
С утра прям мне, прям как кипяток, мне сказали, что угрозы со стороны родителя, который работает в органах образования, и он с этим листком, с этой рекламой, как доказательство пройдет по всем инстанциям, и нам мало не покажется, что это очень страшно и так далее. Я так остановилась, пауза, думаю, вау, что делать, да, а потом думаю, а зачем мне останавливаться, когда дети уже пришли, и глазки у них, вот видно, что детки ждут. И я начала настраивать, значит, микрофон, всю технику, и пришли преподаватели, которые с недоверием, да, и сомнением, с камерой, чтобы заснять все это, как доказательство, показать родителям, которые не понимают, что вот мы совершенно нормально это все организовали, все хорошо. Вот. А потом, когда после уроков Алекс, она просмотрела, директор посмотрела съемки и сказала, да, все нормально, он совершенно нормально говорит, с детьми ничего такого страшного нет. Я говорю, вы просто не знаете цели наши. Я это организовала для того, чтобы показать суперновые возможности, для того, чтобы приток детей, во-первых, был, и во-вторых, дети получили новые знания, потому что эти дети, я каждый год провожу игру Роберта Киосаки, настольную игру «Денежный поток». Эти дети готовы. Я вижу, что дети наши, они намного впереди по развитию, чем то знание, которое преподают в школе. Я бы, если да, было бы у меня такое право, естественно бы, придумала бы такую систему, где дети бы ставили оценки за преподавание учителей. Дети открыто со мной говорили о том, что им не нравится в школе. Когда я сказала, что Алекс не любил ходить в школу, потому что, и у них, знаешь, такой был восторг, что вау, наш, да, наш человек. И, да, были дети, которым школа нравится, и ты сказал им, вам, значит, повезло. Вот я просто помню по себе, мне тоже очень нравилось ходить в школу, просто мне повезло, как ты говоришь. У меня был замечательный, классный руководитель, и она в школе провела день самообразования, и знаешь, мы, ученики, один день нам было позволено провести в школе уроки вместо учителей, а учителя, как ученики, сидели и слушали нас. Вот. И мы ставили оценки учителям, это было классно. И вот то, что сейчас происходит в школе, мне просто жутко неприятно, я сильно разочарована, подавлена вот со вчерашнего дня. И знаешь что, Алис, я что хочу, вот прямо сейчас у меня открытие произошло. В вебинар я не могла попасть, наверное, больше недели. Я что только не делала. У меня компьютер, загрузки Java как-то, что-то вот никак. Хоть сим-сим кричи. А вот после того, как сегодня я эту планку преодолела, у меня вебинар открылся, и я с вами. Я так соскучилась по вам. Честное слово, такая радостная. Вот.
мыслимо, чтобы эхо не было, сделай, я скажу пару слов. Ну, во-первых, ты умница, молодец, что организовала, не побоялась. Дети были, конечно, как обычно, с детьми очень интересно говорить. Час мы где-то, по-моему, общались. Все вопросы, каждый ребенок вопрос задавал. А ты, мы, кстати, записали этот или разговор, или нет, Муслима?
От волнения я вот как-то вот обычно я к таким вещам готовлюсь тщательно, да? А в этот раз что-то вылетело, но учителя, которые записали, завтра я у них это все приобрету, запись, и думаю, что у меня будет возможность это как-то передать вам.
Я думаю, они в прокуратуру передадут записи сразу эти. Вот. Но надо к ним с любовью относиться, к этим всем к людям, которые там препятствия устраивают. Потому что, в принципе, эти люди, они посланы космосом, как Лариса Федоровна говорит. Я люблю говорить творец, высшая сила. Лариса Федоровна такое более нейтральное слово, хорошее использует. Космос. Они посылают их в космос для того, чтобы эти люди нас делали сильнее. Мы же несовершенны, у нас много недостатков, мы же не все делаем правильно, и тексты у нас не идеальные, и слова у нас не идеальные, и форма, и содержание. Мы же находимся все в процессе совершенствования. Кто-то же нас должен тренировать. Вот возникают такие люди, которые хотят на нас жаловаться, и мы их должны любить и благодарить за то, что они нас тренируют. Они не разрешают нам уснуть, успокоиться, а как бы подстегивают нас. Поэтому все здорово, ты не расстраивайся. Все так, как должно быть. Ты говоришь, вот я расстроена увидела это школьное образование, еще раз. Не нужно расстраиваться. И твое расстройство – это не вера в Бога. Если бы ты по-настоящему верила в Бога, ты бы не расстраивалась, потому что Он же контролирует ситуацию. Если бы Он захотел, чтобы образование сегодня было другое, Творец, если бы захотел, оно бы было другое. Оно не должно еще пока быть другим. Он, с одной стороны, хочет, чтобы оно было таким, как оно есть, с другой стороны, есть такие люди, как мы, которые создаем новое что-то. А придет время, и то, что мы создадим, станет консервативным, и появятся новые люди, которые будут считать, что то, что мы делаем, это уже устарело, и создавать новое. Поэтому сам Бог, у него всегда две силы в руках, я же часто говорю об этом, левая и правая. Сила такая консервативная и сила предпринимательская, сила свежего духа. И эти две силы ему подчиняются. То есть вот эти сейчас консерваторы, которые держатся за старое, он им тоже дает силы и энергию держаться за старое. Потому что жизнь состоит из старого и из нового одновременно. Поэтому не нужно быть вот таким вот этими новыми, которые ненавидят старое. Мы новое, но любим старое, просто мы выше, мы понимаем. Они нас ненавидеть будут, это точно. У них нет этого понимания, они люди второго тысячелетия. Во втором тысячелетии эти знания еще не были открыты. Что над двумя этими силами стоит Творец, который руководит и добром, и злом. И зло нужно, и добро нужно. Они нас считают злом, потому что мы вносим что-то новое, а для них старое – это добро, а новое – это зло. А для нас новое – это добро, но старое – зло. Но мы еще имеем другое, более высокое понимание, что зло-то оно зло, но оно необходимое зло для того, чтобы тренировать добро. И поэтому мы можем быть счастливыми, мы не злимся, мы не раздраженные, мы не агрессивные. Да, Саша.
Алекс, можно вопрос? Вот смотри, конечно. Когда мы говорим об улучшении, да, улучшение предполагает, ну, может быть, ну, мысль, улучшение предполагает исправление того, что плохо, да? А когда говорим о развитии или расширении, то есть мы к тому, что есть, добавляем что-то еще, что нас больше устраивает. Может быть, вот такой акцент, вот то, что ты говорил, я просто услышал вот этот акцент, что мы не боремся с тем, что плохое, да, а просто дополняем, добавляем хорошее, новое, хорошее, с большими возможностями. Можно так говорить? Как ты сам считаешь?
Дело в том, что чтобы создать новое, нужно разрушить старое. И тут тоже не нужно тешить себя иллюзиями какими-то и врать себе и другим. То есть вот когда у муслимы были препятствия, и там кто-то хотел там чуть ли не жаловаться в министерство, это я понимаю этого человека, потому что действительно наше образование, оно разрушит сегодняшнее образование. И люди останутся, вот эти посредственные учителя, они останутся невостребованы, они потеряют работу.
Это если они не изменятся, если они останутся.
Они не изменятся, они не смогут измениться.
Думаешь, не могут?
Как если? Это мне понятно, что они не изменятся. Они только начнут меняться после того, как они потеряют, упадут, и они лишатся престижа, они лишатся статуса. Дети перестанут их слушать. Сейчас детей заставляют их слушать из-под палки. Вся государственная репрессивная машина заставляет через родителей, государство руководит родителями, через работу, через деньги. Там целая сложная система, система рабства. И родители вынуждают детей подчиняться, потому что детям нужно кушать, а дети сами не могут заработать.
Не могут заработать.
Выключите эхо, муслимы. Да, поэтому сейчас дети слушают этих бездарей только лишь потому, что их заставляют их слушать. Хотя все дети хотят знаний. Я уже говорил вчера на уроке, это инстинкт у человека, познавать, узнавать. Если бы были хорошие учителя, дети бы бежали бы в школу. Просто бежали каждый день. В ту же школу, только с нормальными учителями. Вот. А вот нормальных учителей сейчас много быть не может, но Бог помог создать интернет. И появилась первый раз в истории человечества возможность нескольким, там десятку буквально, 20, 30, 100 учителей лучших в мире могут вещать на весь мир для всех детей. Вот поэтому это стало возможно. И дети, если детям разрешить отпустить, не мучать, не насиловать их, сказать выбирайте, они не выберут этих ярких преподавателей, и вот эта миллионная армия останется без работы. И это должно произойти, этого не может не произойти. Это будет. Это было много раз в истории. Вот, например, когда Советский Союз рухнул, огромная масса ученых, музыкантов, вот тех людей духовных, которых культивировал Советский Союз, он не культивировал бизнес, но культивировал инженеров, ученых, музыкантов, культуру и науку. Они же оказались на улице многие из них. Поэтому нужно разрушать старое. Это не может быть не разрушено. То есть ты хочешь новый дом построить, ты должен сначала разрушить старый, на этом месте новый построить. То, что мы делаем, это точно разрушает. Хотя мы вроде бы такие божьи одуванчики, говорим о мире, о любви. Действительно, мы ни с кем не воюем, но это разрушает. Это надо понимать. И это сам Бог, сам Творец, высшая сила хочет. Он одной рукой строит, другой рукой он разрушает. На этом месте новое строит. И вот так вся история цивилизаций. Да, слушаю.
У нас еще есть вопросы.
Алекс, вопрос у меня есть. Меня слышно? Алекс, меня слышно?
Да, слышно, да, просто я молчу, просто эхо.
Вот опять-таки, я часто в своей жизни, когда... Я часто меняю работу из-за чего? Из-за того, что вот, когда... Я просто делаю свою работу, я делаю так, как вот мне не нравится, да? И вот моя работа, она почему-то в коллективе вызывает какую-то зависть. Эта зависть мне очень мешает. Я останавливаюсь. Или мне приходится принимать решение уйти с этого коллектива, и опять новый коллектив, и опять все с нуля, с чистого листа, как говорится, опять какие-то усилия нужно делать. Вот Вот как с этим быть? Вот я сейчас ощущаю, я прихожу в лагерь, детки любят, приходят, у нас все получается, а вот за спиной шушуканье коллектива. Вот как быть? Uh-huh. Я уже думала, что если сегодня меня вот вызывали на ковер, мол, да, я думаю, боже, если сейчас одно слово, я вот пишу заявление, говорю, ищите другого человека и до свидания. Потому что из этого я вынесла единственный урок, который у меня вот как ответ пришел, да, что я, оказывается, ценю себя. Я люблю себя, я раньше переживала, что, наверное, я себя не люблю, поэтому у меня такие неудачи какие-то происходят в жизни. Как быть? С этой зависимостью.
Хорошо, сейчас выключу микрофон, отвечу. Это не зависть. Это просто ощущение ты вызываешь в людях, с которыми ты общаешься, что ты чужая. Есть такое понятие «свой-чужой». Вот ты чужая, ты их раздражаешь, потому что ты находишься на другой волне. Твои мысли, твоя душа, ты живешь на более высокой ступени. И ты своим присутствием их раздражаешь, ты будешь их своим присутствием. Ты получаешься как будильник. То есть они хотят быть бессознательным, они хотят спать, а они видят твои проснувшиеся глаза, твою мимику, твое желание что-то изменить, что-то сделать, и их это будет, они хотят в спячке находиться. То есть они на более низком уровне находятся. Поэтому это не зависть, это просто раздражение, желание там как бы вот так избавиться от тебя, чтобы ты им не мешала. И у тебя такое же отношение к ним, поэтому это постоянный дискомфорт. Это участь всех людей абсолютно, не только твоя, кто находится на более высокой ступени по отношению к нижней. Более высокая ступень раздражает всегда более нижнюю. Поэтому ты должна это понимать, по-другому быть не может, это у всех. И это очень сложно жить без объединения с другими такими же людьми, которые на более высокой ступени находятся. Вот сейчас с появлением университета твоя жизнь стала более счастливой. Я это же знаю точно, ты мне пишешь часто об этом. Это почему? Потому что ты встретила еще других людей, которые на той же волне находятся. И не одного, не двух, а многих. И у тебя, и когда много людей, это создает такое классное ощущение. Даже если с одним не получится, с другим, то вот много, нас много таких. И уже гораздо легче становится вот среди других тех людей. То есть ты легче разрываешь даже соотношения с теми людьми. Потому что их много, тех, которые на другой волне, их много. А ты одна всегда себя чувствовала. А сейчас нас тоже много. Вот их много и нас много. Поэтому мы все больше, как бы, все больше. Моя цель, чтобы мы все больше переходили в жизнь в нашем обществе. Вот в этом обществе, которое мы организовываем. А что такое жизнь? Жизнь – это учеба, это общение, и это материальное, это заработок, обязательно нужно зарабатывать. Так вот, моя цель – создать возможность, чтобы мы внутри нашей организации, кто хочет, мог бы и зарабатывать, чтобы как можно меньше взаимодействовать с людьми, которые на другом уровне находятся, которые раздражаются. Причем ты к ним мирно, ты понимаешь, что все, что ты делаешь, это из любви, из добра. А чем больше любви и добра в тебе, тем их больше раздражает. Ну так раздражайтесь, так вот, меня не получите. Вот такой у меня подход всегда был. Не хотите, не нужно. Вот. Так я долго думал, а что делать? Альтернатива – это создать свое общество, чтобы как можно меньше, чтобы вообще от них не зависеть. Пусть они от нас зависят. А сейчас мы от них зависим. А если мы сможем зарабатывать, учиться и общаться, что еще нужно? Выйти в магазин, купить продукты и одежду, и там еще что-то, это не общение, это просто вышел, улыбнулся, нормально все. Общение это когда вот это неприятное, это когда ты в какой-то зависимости от этих людей. Вот ты на работе находишься, а у тебя там начальник не такой, как ты, и, естественно, не такой, как ты, потому что таких, как ты, единицы сейчас в мире. Их сейчас начало быстро становиться все больше и больше, и они будут, благодаря нашему университету, они будут именно сейчас быстро размножаться, быстро проявляться, потому что появилось место, которое может им помочь раскрыться. Вот. Так что не переживаем.
Отлично, огромное тебе спасибо. Вот просто эта запись просто часто останавливает и приходится время на восстановление. Вот. И я очень тебе благодарна. Я сегодня еще один момент услышала. Ты сказал, что третье тысячелетие – это время духовного развития. У меня была мысль такая, что у меня абсолютно нет сейчас желания идти куда-то на работу устраиваться. У меня сейчас совершенно другой уровень, как ты сказал. Я получаю классное удовольствие, вот, получаю духовные знания. Вот даже с Индией мы общаемся, появился друг благодаря университету, работая в отделе распространения. Я нашла такого человека, причем духовный человек, и получаю максимальное удовольствие от этого общения, в легкости. И я вот сама себе задаю вопрос, боже, у меня по материальным... Да, соображения, много чего не хватает в этой жизни. То есть у меня трое детей, да, там много чего, цели, как вот цели, как ты сказал, второго тысячелетия, да. Вот. Но все-таки у меня не 50 на 50 сейчас у меня. У меня, наверное, 80% духовного, 20% вот другого. Поэтому ты мне сейчас прям ответил на мой вопрос и спасибо тебе. Наверное, это здорово. Я просто упрекала, наверное, себя и мучилась из-за этого. Алекс?
Да, я слушаю.
У нас есть еще вопрос голосом. Андрей, вы в эфире.
Алло, меня слышно?
Да, Андрей, привет, слушаю тебя.
Привет, Алекс. У меня такой вопрос. Я начинаю свой бизнес, я живу в городе Курске. Вот. У меня строительное образование, хочу начать с отделки. Ну, начал уже фактически бизнес с отделки. Вот. Пытаюсь использовать твой принцип, привлечь лучших людей в этом деле, вот, с целью их объединить и, естественно, дальше продвигаться с ними, вот, по бизнесу. У меня такой вопрос. Как правильно оценить выполненную работу человека? То есть как правильно оценить, ну, условно говоря, сколько денег он заработал, сколько денег ему заплатить? Или просто спросить у человека, что ты хочешь, или как это правильно сделать?
Угу. Ну, это сложный очень вопрос. Это искусство. Так не объяснишь, это надо путем проб и ошибок годами, ты начинаешь чувствовать, как правильно. Что мог бы я тебе посоветовать, сейчас подумаю. Ну, во-первых, ты заплатить человеку только можешь из той суммы, которую благодаря его усилию ты же получаешь от заказчика сумму. То есть ты получаешься посредник. Он работает, а заказчик платит, а ты между тем, кто работает, и заказчиком. Вот ты как бы хозяин или координатор или дирижер бизнеса. Правильно, да? То есть если ты взял 100 рублей у заказчика, то вопрос возникает, сколько заплатить тому, кто делает эту работу, да?
Угу. Я, в принципе, понял тогда. То есть получается такая ситуация, что я исхожу уже из тех средств, которые я хочу заплатить работнику, уже назначаю цену заказчику, правильно?
Нет, неправильно. Заказчику ты должен назначать тут рыночную цену. То есть ты должен узнать, какая цена на рынке, сколько другие сейчас берут за эту работу. Если ты продаешь хлеб, то ты продаешь хлеб не из расчета того, за сколько, какая у тебя себестоимость, сколько стоят люди, которые его пекут. А за сколько продают хлеб, покупают, даже не продают, а покупают хлеб у конкурентов. То есть ты заходишь в магазин, прежде чем открыть производство хлеба, да, предприятие, ты заходишь в магазины в разные и смотришь тот сорт хлеба, допустим, который ты хочешь печь, за сколько он продается. Он продается, допустим, за 100 рублей. Дальше ты из этого исходишь. Ты понимаешь, что если ты сейчас выпустишь такого качества хлеб, то, скорее всего, у тебя тоже его купят за 100 рублей. Теперь ты начинаешь плясать от 100 рублей и считать свои издержки. Тебе на производство там нужно, и на материалы, допустим, нужно 50 рублей. Ты решил, к примеру, себе оставить 10 рублей прибыли. Это 50 плюс 60, это 50 плюс 10, это уже 60. И у тебя остается 40 на зарплаты. Ну, я так упрощаю все, ну, примерно, чтобы ты понимал, как мыслить нужно. И дальше ты берешь чек и говоришь, я тебе могу заплатить 40 рублей. Больше не могу. Он тебя спрашивает, а почему не 50? И ты ему объясняешь. Всегда человек, особенно русский, для него самое главное – это справедливость. Если он чувствует, что несправедливо, он не будет хорошо работать. А если ты ему объяснишь, что 40, потому что, смотри, 40 тебе, 10 мне за то, что я все это организовываю. Это что же, скажи, работа ему? Это же профессия мне быть предпринимателем, быть менеджером. Это же работа. Ты руками работаешь, а я все это организовываю. Вот тебе 40, мне 10, 50 это материалы, это оборудование. И вот тебе 100 долларов, 100 рублей, за которые мы за этот хлеб, за буханку получим 100 рублей. Вот так вот эти 100 рублей между всеми распределяются. Он, когда увидит все справедливо, он сразу загорится.
А вот смотри, если рыночная цена ниже той планки, на которой я могу работать, то есть, ну, грубо говоря, невыгодно просто.
Например?
Ну, например, производство той же буханки хлеба стоит там 90 рублей. То есть, да. Я не могу эти 10 рублей получить. То есть 50 рублей получается материалы, 40 рублей заплатить нужно тому, кто печет этот хлеб.
Да.
50 рублей не остается. Ну как получается?
Потому что цена 90, да?
Да.
Ну или 80. Ты в магазине не можешь продать дороже, чем за 90, у тебя не остается прибыли.
Да, да.
Угу. Ты не сможешь работать. Тебе же тоже нужно жить. Тебе же нужно тоже покупать продукты, содержать семью.
Ну, это понятно. А тогда как? Нужно разговаривать с людьми как-то по-другому, чтобы они могли заплатить на десятку больше и купить мой хлеб.
Нет, ты никогда не заставишь людей больше заплатить, если они могут купить в соседнем магазине дешевле. Единственное, что ты можешь, это объяснить тем, кто печет хлеб, чтобы они заработали не 30, не 40, а 30 рублей. Если у тебя есть. А они, их ты тоже, им ты тоже не, ты не сможешь. Это, они тоже тебя не послушают. Если в соседнем месте они смогут 40 получить. Если ты говоришь, ребята, вот я могу вам 30 заплатить, потому-то, потому-то. А им на другом заводе могут 40, они туда уйдут. Но возникает вопрос, откуда на другом заводе смогут 40 заплатить? Тоже не смогут, потому что цена, у них же тоже тогда прибыли не будет.
Угу. Ну, в принципе, это понятно. И слушай, вот еще у меня такой вопрос есть. Вот смотри, ты говорил в предыдущем диалоге с Муслимой о том, что трудности во время какой-то работы возникают. Вот насколько правильно можно оценить или понять, какого рода эти трудности? То ли это просто испытание характера, испытание твоих намерений, благих, то ли это просто знак о том, что не нужно сюда лезть. Нужно с чего-то другого начинать.
Никогда нет ответа на этот вопрос. То есть учитель не может тебе ответить. Нет. Нет, ты можешь почувствовать, но учитель тебе не может вмешиваться в эти вопросы. То есть учитель тебе может только объяснить теорию, что трудности бывают двух видов. Иногда, чтобы тебя проверить, и ты должен дальше двигаться в этом направлении, а иногда они существуют для того, чтобы ты сдался. Вот говорят, никогда не сдавайтесь, и всегда доводите все до конца. А это чушь полнейшая. Иногда ты сталкиваешься с трудностями, и это возникает, это намек тебе на то, что брось это, займись другим делом. А иногда эти трудности для того, чтобы тебя укрепить и проверить, серьезны ли ты намерения и пойдешь ли ты дальше. И нужно дальше идти. Это то, что учитель никогда, даже если учитель рядом будет с тобой, вот со мной рядом был учитель много очень лет, и я с ним ежедневно консультировался по всем своим вопросам, он никогда не вмешивался в такие вопросы. Он мне в общем теорию объяснял, но я должен был сам войти вглубь себя, как бы вот, и принимать решение, бросать это или бороться, продолжать. Ну, как в шахматах. Ты знаешь, в шахматах-то вот, ты не всегда же до мата доходит. Умный игрок, он видит, что он уже проигрывает, он берет и сдается, и все, нормально это. Наоборот, даже в шахматах плохим тоном считается, если...
Ты видишь, что проиграл.
Если ты видишь, что ты уже проигрываешь и продолжаешь бороться. Вот это очень некрасиво. То есть, когда явно ты проиграешь, а ты продолжаешь играть.
Тогда хотел бы спросить вот такого рода вопрос. Если я хочу всех лучших людей в данной области собрать вокруг себя, я должен какими-то практическими действиями это делать, ну, грубо говоря, искать заказы, допустим, по отделке. Или я должен как-то больше теоретически действовать, или разговаривать с людьми. Вот. Или уже под конкретный объект искать человека и проверять его, насколько он.
Смотри, прежде всего, чтобы ты говоришь всех лучших. Лучший это от 0 до 10 по шкале, это 10. Правильно?
Ну, почти лучших. Ну да, правильно.
А ты только сможешь собрать лучших, если ты сам 10.
Ага.
Если ты сам 8, то ты десяток не соберешь. Они отталкиваться от тебя будут. Вот никак не сможет, не будет складываться. Вот ты будешь звать к себе в команду, а он по каким-то причинам вот будет отказываться. Вроде ты ему будешь больше денег предлагать, но не получится. Не может лидер быть ниже по уровню, чем игроки. Причем тренер сборной Испании, он не должен так же, вот который сейчас победил на чемпионате, он не должен так же бегать, так же прыгать, как игроки. Но он мощью своего характера должен быть сильнее их. Масштабом личности. Вот. Понимаешь? Вот это главное. А если это есть, то все остальное это уже технология, опыт, это уже детали. Это легче гораздо.
То есть, по сути, надо начинать с личностного развития, правильно?
Да, конечно. Самое главное в третьем тысячелетии это личностное развитие будет.
Ну вот смотри, а как понять тогда, сколько у тебя баллов? Я это почувствовать должен как-то. То есть вот я допустим, считаю, что я лучше.
Как ты мне... лучше в чем? Ты лучше как профессионал или как лидер?
Как технар? Если сравнивать тот, кто работает руками, и тот, кто работает головой, то лучше у меня получается работать головой.
Угу.
То есть, ну, лидерские качества лучше развиты.
Вот я тебе объясню, как проверить. Ты посмотри на свою команду, на уровень их. И если она у тебя уже есть. И, И ты это среднее арифметическое. И, смотри, себя тяжело оценить, но других людей легко оценить. Вот у тебя, допустим, в команде 5 человек. Ты возьми, оцени каждого по 10-бальной шкале. У тебя получится средний балл. Например, получится средний балл 5. Добавь себе 1 балл, значит, если они 5, значит ты 6. Вот такая формула простая. Оцени непредвзято свою команду, их уровень, и прибавь 1, плюс 1, вот это ты. Если они все 9, то тогда ты 10.
Я понял. Еще вопрос последний, наверное.
Скажи мне, я всегда говорю, скажи мне, кто твоя команда, я скажу, кто ты. Это в менеджменте. Я когда приходил в большие корпорации, меня просили, там, ну, консультировал большие компании, там надо было оценить прежде всего, все начиналось с оценки топ-менеджеров, директоров самых, их уровня. Вот я вместо того, чтобы беседовать с ними, вот в беседе, пойти там с ними на обед и часик-два поговорить, чтобы оценить их, понять вообще их уровень. Я говорил, дайте мне их 5 ближайших помощников, дайте мне с ними поговорить. Даже не говоря с этим начальником, с их руководителем. Я по команде определял быстрее всегда уровень руководителя.
Я понял. А вот когда человек приходит, да ты его еще не видел в работе, ты не знаешь, кто он. Можно ли определить его уровень?
Нельзя.
То есть только по работе?
Да. Легендарный Джек Уэлч, лучший менеджер 20 века. Я считаю его своим учителем в менеджменте. Он для меня номер один. Я много раз уже повторял на уроках эту фразу. Он говорил так, что когда он начал управлять General Electric, даже не General Electric, а он 40 лет проработал в компании, из них, из этих 40, 20 на посту генерального директора. Но менеджером он стал через, по-моему, через 2 года после того, как начал работу. То есть он 38 лет работал менеджером. И из них там 20 на посту генерального директора. То он говорит, когда я начал работать, из 10 человек, которые я проводил собеседование и брал в команду, я ошибался 6 раз. Из 10 6. По-моему, так он говорил. Я точно не помню цифру, но вы суть поймете. Через там, 30 лет, когда он уже был на пике, генеральный директор самой крупной компании в мире, он говорит, из 10 я ошибался 4 раза. Там 6, здесь 4. То есть все равно человек из 10 вот людей, которых он выбирал к себе в команду, он ошибался 4 раза. 40%. То есть ты разговариваешь с человеком, он звучит великолепно, такой весь мудрый, умный, добрый, чистый, светлый. Тебе кажется, ну сейчас выйдет на поле и разорвет всех. Начинает играть, ничего не умеет. Говорит красиво, в делах слабый.
Да, вот это я имею в виду. Что...
Поэтому надо принимать быстрое решение и пробовать. Пробовать и быстро принимать обратное решение. Не подходит, до свидания.
Я понял все. Я все понял. Спасибо, Алекс, большое.
Спасибо тебе за вопрос.
У нас есть еще вопрос голосом. Светлана, вы в эфире. Да, я приветствую всех присутствующих на уроке. Привет, Алекс.
Привет, Света.
Меня хорошо слышно?
Да, отлично тебя слышно.
Я первый раз, но хочу даже сказать, что, вы знаете, я еще стала счастливее, потому что неделю в записи прослушиваю уроки, и не только я, но и супруга вместе, я думаю, присоединится и наша дочь. Вот, и вот уже набралась смелости задать вопрос. Алекс, у меня вопрос самооценки. Скажи, пожалуйста, как можно поднять самооценку и как ты оцениваешь себя, свои поступки, достоинства, недостатки? И очень важно, чтобы добиться успеха, вот иметь такую высокую самооценку.
Угу. Самооценка. Давай подумаем вместе. К Как поднять, да, ты спрашиваешь, самооценку?
Да, 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 вот как поднять. А, то есть, вот у меня лет, наверное, 7 назад одна женщина...
Понимаешь, нужно, но нужно не самооценку поднимать, нужно себя поднимать.
Как, что
зачем?
Значит?
Зачем, при чем здесь самооценка? Ну вот есть ты, да, вот есть ты, вот сегодняшняя. Сколько тебе лет, например? А,
мне мало 48.
Да, ну вот тебе 48 лет, есть, есть вот ты, да, и вот есть твой уровень, вот поднимай твой уровень, а не забудь вообще, не думай о самооценке никакой, это чушь какая-то, это что-то искусственное, вообще сейчас мир полон какой-то искусственности, зачем? Вот есть ты, есть твой уровень, есть сегодня, который уже скоро, ну сейчас у нас сколько там время? 6:30 вечера в Москве. Угу. Вот. Ну, вот этот день, считай, уже вот проходит. А вот настройся на завтра поднять себя. Не самооценку свою, а себя. Себя в здоровье, себя в отношении с мужем, себя в... лучше быть. Лучше быть. С детьми, лучше с мужем, лучше на работе, лучше быть. И тогда ты вечером будешь себя кайфово чувствовать. Это не самооценка будет, это просто ты почувствуешь, что ты выросла. А высшая сила дает нам счастье, когда мы растем. Потому что это наша задача. Главное на Земле – это расти. Не яхты покупать, не Мерседесы, а просто расти. И именно рост нам дает счастье. Рост и отдача другим людям. Да, это...
Алекс, вот у меня сразу второй вопрос тогда. Вот развиваюсь, я занимаюсь собой, я понимаю, что такое личностный рост, и, конечно, надо еще много-много работать, но вот почему-то духовно развиваться мне легче, чем, скажем так, ну вот материально. Вот здесь вот тот вопрос. И вот, может быть, здесь еще как-то ты себя, может быть, не уверена, я себя чувствую в этой, может быть, области.
Угу. Да, конечно, есть люди, которым, как наши замечательные преподаватели Анатолий и Тамара Панченко рассказывают, есть люди Восток, есть люди Запад, то есть есть разные типы людей. Так вот, есть тип, которому духовность ближе, есть тип, которому материальность ближе. Я знаю ребят, друзей моих в бизнесе, которые, для которых вообще... услышать о духовном, не просто развиваться, это муки. Просто даже услышать. А они полностью в материальном, но им сейчас просто в этой жизни повезло. Хотя мы много жизней проходим, и они жили, их души жили в предыдущих жизнях, в обратных условиях, где была духовная среда, а они были с материальным корнем, им было там тяжело. То есть мы все состояния должны пройти за наше воплощение. То есть духовному человеку, который с духовным корнем, сегодня в материальном мире, который весь выстроен вот, не сбалансированно, не гармонично, а где материальные ценности поощряются, а духовные нет. Поэтому тебе, да, ты в этой жизни, тебе, вот, можно сказать, так не повезло, в кавычках. Угу. Потому что общество, оно зациклено на материальности, а у тебя духовный корень. Угу. Тебе все, что с духовным легче, а с материальным сложнее.
Да.
А некоторым повезло, вот. А в принципе мы к чему уже ведем? К чему сейчас ведет, к чему сейчас идет вся эволюция и развитие? К тому, чтобы создать впервые в мире гармоничное общество. И в этом обществе будут жить западные люди западного типа и восточного типа. Но это два основных типа. А тем западные имеется в виду тем, кому материальность легко, близко. А восточные, для которых духовность близко. Значит, материалисты будут заниматься материальностью, будут строить материальность, а духовные люди будут строить духовность. И будут и те жить одинаково. Не может быть такого, неправильно, чтобы материалисты зарабатывали больше, чем духовные. А сейчас, сейчас духовность, она же нужна не меньше, чем материальность. И поэтому и крах будет цивилизации сейчас скоро, потому что вот этой западной, потому что она полностью унизила духовность. как будто это не имеет никакого вообще ценности. Только деньги, только прибыль. А искусство, вот это все не важно. Ну, попса это не искусство.
Понятно.
Я говорю, настоящее вот духовное искусство. Именно от этого рождается материальность. Первично идет вот высшая сила, она дает вот этот свет, который сверху, он идет через искусство, в науку, через науку, в бизнес и через бизнес в политику. То есть источник всего это все-таки на этой земле это духовно, это искусство и дальше наука. А они унижены, особенно вот в России, вот в этих странах. То есть бизнесмен это все, да, сейчас как родители воспитывают своих детей. Ты должен стать бизнесменом. Вот мне сегодня дети маленькие вопросы задавали, мне страшно было. Они только вот деньги, они уже в 10 лет понимают, что им нужно вот сюда идти. Да, и вчера на детском уроке там была девочка 19-летняя. В Советском Союзе я жил, там другой перекос был. Там западным людям, вот этим материальным людям было очень тяжело. Они так же преследовали, как сейчас преследуют духовных людей. Но духовных людей сейчас в тюрьму не садят, но они остаются без средств к существованию просто. А это, может быть, даже и хуже еще. Или так же. А материальные люди в Советском Союзе и вообще в тюрьму. За бизнес человек мог получить 15 лет тюрьмы или даже расстрел. Это неправильно абсолютно. Если человек родился предприимчивый, он хочет строить бизнес. Пожалуйста, строй бизнес. Но 50% денег должен отдавать заработанных духовным людям, которые вроде бы ничего не строят. Они не строят дома, они не строят бизнесы, но они строят атмосферу. Они строят пространство. Вот как мужчина-женщина. Вроде женщина не зарабатывает. Она в доме строит вот это пространство любви. А мужчина зарабатывает. Но
что-то со связью.
Алекс, у тебя что-то с микрофоном. Алекс, что-то с микрофоном у тебя.
Алекс.
Это, наверное, не с микрофоном, это связь с интернетом. Слышно меня?
Да, сейчас хорошо слышно. Хорошо, ага. Слышно. Алекс, скажи, пожалуйста, вот как по твоему мнению, вот я считаю, что человек, вот он как птица, когда у него два крыла развитых, и духовное, и материальное, и вот он тогда парит. Да. А если человек развивается только духовно, но материально нет, то может ли он парить как птица?
Нет, он только... Это очень хороший вопрос. Вот Панченки на уроке говорили, что человек не может быть очень развит и так. Есть в принципе, в каждом из нас какой-то... Это очень редкий случай, когда развитый духовно и материально. А в основном обычный человек, он не может быть и писателем, и математиком.
То есть это нереально? Вот чтобы нам развиваться.
Как исключение, это реально.
Как исключение.
Ну, как правило, обычный человек, он в какую-то одну сторону, или в духовную, или в материальную. Но общество должно поддержать его вторую сторону. То есть если он в материальном развивается, то общество должно помочь ему в духовном, обеспечить его пространством любви, а которое создают духовные люди в стране, в государстве. Атмосферу любви, радости, праздника. Вот духовные люди, они могут создать атмосферу, в которой могут наслаждаться все, и они, и материальные люди.
То есть все,
материальные люди комфортно. Могут построить, но у них нет атмосферы. Вроде все красиво. Вот в Америке очень часто это чувствуется. Вроде все красиво, но, как Высоцкий пел, вроде все здесь все и так, но не так, как надо. То есть, ну, нет души какой-то. А в России часто бывает, вот душа есть, а туалеты грязные.
Да, это точно. У меня еще один вопрос сразу вот возник. А почему, как, ну вот у меня, со мной такое произошло, чтобы начинать заниматься своим развитием, мне нужно было пережить вот именно боль душевную. Вот настолько это было, то есть душевная боль, она гораздо сильнее, и поэтому я искала выход и встала на путь. Это развитие, это было давно, то есть я искала ответы на вопросы, чтобы убрать вот эту именно душевную боль. И почему, вот как правило, нужно низко, скажем, упасть, да, вот, чтобы найти выход и принять решение развиваться, идти вперед. Почему это так болезненно? И почему именно нужно упасть так низко, а потом все-таки найти этот выход?
Мы
может быть, я нелогично...
Я все понятно. Понимаю. Это все абсолютно понятно, четко, нормально. Мне все понятно. Невозможно двигаться человеку так, как он устроен. Мы же созданы по какому-то принципу высшей силой. Причем все практически на уровне инстинктов одинаковыми. То есть мы желание, каждый из нас это желание наслаждаться, желание получать удовлетворение, удовольствие. Вот если нам хорошо, мы инстинктивно хотим заморозить это мгновение, остановиться, не расти. Но нет смысла, для нас наслаждение важнее роста на уровне инстинктов. То есть вот этот рост, о котором я говорил, который приносит счастье, это вынужденное. Это не инстинкт, это вынужденное. Мы вынуждены расти, и просто без этого не можем получить счастье. А главное в нас – это желание наслаждаться. Если бы ты могла наслаждаться, не расти, не развиваясь, ты бы не развивалась. Ты просто в какой-то момент перестала наслаждаться, вот упала, почувствовала страдание, какую-то боль. И каким-то чувством испытала, ну, интуитивно поняла, что нужно развиваться. И это тебе начнет приносить удовольствие, радость. То есть вот это желание наслаждения приносит рост. Ты в какой-то момент человек это просто нащупывает, что это приносит удовольствие, поэтому он наслаждается. Но если бы он это не нащупал, и вернее, если бы ему было хорошо без этого, то он бы не развивался. Поэтому вот и созданы страдания. Вот тоже той же высшей силой создаются страдания, потому что без страданий человек не двигается вперед. Ему хорошо, он останавливается. Это только на очень высоком уровне уже, очень высоком уровне, ты можешь в радости развиваться.
Да, вот сейчас действительно, я рада очень. Я настолько рада задавать вопросы, идти дальше, но у меня со мной движет другое желание, чтобы об этом узнало как много больше людей. О том, что есть такие школы, такие, то есть университет лидерства, есть уроки. И вот я уже на самом деле начала пропагандировать. Может, слово нехорошее, наверное, пропагандировать, да, но
почему рассказывать. Нормальное слово, хорошее слово.
Потому что столько таких же людей, как я в прошлом, страдают. От вот этой бездуховности, потеряли свою душу, и вот состояние, скажем, да, человека. И, скажем так, ну, многие просто, как я, не знали и ищут, и ждут нас, вот, чтобы действительно вот, получить вот тот глоток воздуха, вот состояние счастья действительно. Потому что когда ты не можешь найти выхода из какой-то плохой ситуации, да, и вот это тяжело на самом деле. А еще больше, что когда страдают дети от невежества своих родителей. Вот это вот еще страшнее. Поэтому я очень рада. Вот, и я думаю, все вместе мы сделаем очень многое.
Ну, отлично. Спасибо. Подключайся. У нас мощная система распространения работает. Сейчас, по-моему, уже около 150, может, больше даже человек. Это люди, которые понимают, что нужно не только брать, но и отдавать. Вот то, что ты, то, что ты сейчас делаешь, как ты говоришь, пропагандируешь, рассказываешь, это опять же интуитивно, ты чувствуешь, что для того, чтобы быть счастливым человеком, нужно отдавать. И вот ты когда рассказываешь об университете, ты распространяешь эти знания, ты отдаешь, и это приносит тебе счастье. То есть ты берешь знания, и ты отдаешь, и ты находишься в балансе. Если только берешь и не отдаешь, долго не получится брать. Я вот хочу сказать, что те люди, которые будут учиться и не начнут распространять, они долго не смогут учиться. Им сейчас кажется, что ну так интересно вроде бы. Вот каждый день слушаешь, такие учителя выступают, такие уроки. Но если они не начнут что-то делать вместе, отдавать как-то, причем не обязательно в университете, можно самому учить, свою школу открыть. Но важно, что должно начаться распространение света, вдохновение, любви. Потому что если ты в университете получаешь энергию любви, энергию знаний, надо ее отдавать другим людям. Или вместе с нами в университете, или каким-то другим каналом по-другому. Тогда можно будет продолжать брать этот свет. Свет только продолжает поступать тем, кто отдает его дальше.
Да, я это чувствую, и вот у меня миссия моя, то есть я уже поняла, что цель, не цель, а вот именно моя миссия, это вот вести людей к свету. И когда я вот, такое ощущение, что я выхожу вот на, действительно, на эту прямую, да, я искала себя, я развивалась и до сих пор развивалась, но вот действительно, вот переполняет просто, просто настолько переполняет, и я очень рада, я говорю, это приносит мне настолько удовольствие и ощущение вот действительно какой-то значимости, что ты вот одному человеку помог, ты уже жизнь не зря прожил. Поэтому огромное спасибо, всем успехов, Алекс, счастливо и удачи. Спасибо огромное.
Спасибо тебе огромное.
Алекс, мы сегодня сейчас уже завершаем. Большое тебе спасибо, большое всем, кто не успел подключиться, извините. Все вопросы, которые напечатаны, будут напечатаны в форуме.
Спасибо всем, ребята. Пожалуйста, буду благодарен, если напишите впечатление об уроке. Мне очень важна обратная связь. И до завтра. Завтра продолжим. По-моему, 21:00 у меня завтра урок. Посмотрите на блоге, там есть расписание. Все, пока всем, до завтра.
Пока, спасибо.
Спасибо.